Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Алекс Григорьев. В этом выпуске мы расскажем о событиях 629-го дня войны. Главные новости вторника, 14 ноября.
В Институте изучения войны считают, что российское командование могло дать указание обнародовать, а затем удалить новость о перегруппировке в рамках кампании дезинформации.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретились в Вашингтоне, обсудили ситуацию на фронте и поставки оружия.
Еврокомиссия выделяет дополнительные 110 миллионов евро на гуманитарную поддержку украинцев, пострадавших от российской войны.
Художница из Петербурга Саша Скочеленко, которая обвиняет в военных фейках, выступила в суде.
Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. 14 ноября Никополь Днепропетровской области подвергся атаке трех российских дронов «Камикадзе». Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Он утверждает, что в результате ударов один человек погиб и еще один получил ранение. А накануне в Херсонской области в результате российских обстрелов погибли трое мирных жителей. Об этом сообщил председатель областной администрации Александр Прокудин. Не менее 17 человек, по последним данным, получили ранение. Прокуратура установила личности, причастных к расстрелу украинского детского писателя Владимира Вакуленко и убийству еще троих человек во время оккупации Харьковской области. Всех их готовятся объявить в розыск, сообщает офис генпрокурора. Известно, что подозреваемые проходят военную службу в так называемой ЛНР. Оба они уроженцы Луганска. По данным следствия, в прошлом году они находились в оккупированном в то время селе Капитолевка Изюмского района. Они узнали, что в селе живет украинский детский писатель Владимир Вакуленко, который выступает против России. 22 марта прошлого года вооруженные люди приехали в дом Вакуленко, провели там так называемый обыск, после чего писателя и его 14-летнего сына задержали. Писателя пытались заставить сотрудничать с новой властью, но, получив отказ, его вместе с сыном вернули обратно домой. Однако буквально спустя день Вакуленко снова задержали, и командир роты приказал своему подчиненному застрелить писателя. В результате полученных огнестрельных ранений Вакуленко умер на месте. Теперь к ситуации. Ситуации на фронте. Российские военные хотят захватить Угледар, поскольку город расположен на господствующей высоте. Об этом сообщил сегодня представитель 72-й отдельной механизированной бригады Арсений Прилипко в эфире национального телемарафона. По его словам, ситуация в районе Угледара более-менее стабилизировалась. Россияне наносят регулярные удары артиллерии и авиации по городу и окрестным поселкам. Ну а накануне российские войска продолжили наступление в районе Авдеевки. Геолокационные кадры, которые были опубликованы ранее, показывают, что российские войска продвинулись к восточной окраине Степного. Это 3 километра к северу от Авдеевки. Получила продолжение история, которая стала известна накануне, когда российские государственные агентства ТАСС и РИА обнародовали и впоследствии опровергли сообщение о перегруппировке российских сил на восточном берегу Херсонской области. Сообщение появилось, однако спустя некоторое время было аннулировано. В Минобороны это тогда объяснили провокацией. В то же время российские военные блогеры утверждали, что какой-то неопытный редактор просто случайно опубликовал прошлогоднее сообщение. Однако издание агентства обратило внимание на то, что и в этой версии что-то не сходится, поскольку о группировке Днепр стало известно только в этом году, а не в прошлом. В свою очередь, в Вашингтонском институте изучения войны считают, что такой вброс мог быть намеренным, что российское командование могло дать указание обнародовать, а затем удалить новость в рамках кампании дезинформации, чтобы заставить вооруженные силы Украины недооценить силы, которые разместила Россия на левом берегу Херсонской области.
Ситуацию на фронте обсуждали в Вашингтоне. В Вашингтон прибыла украинская делегация. Неформальным лидером, подчеркну, неформальным лидером, который был советник президента Зеленского Ермак, который встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и обсуждалось, согласно официальным коммюнике, ситуация на фронте, подготовка Украины к зиме, американская помощь и так далее и тому подобное. Соединенные Штаты сейчас находится в преддверии шатдауна правительства, то есть прекращения действий бюджета, и, соответственно, Украина крайне заинтересована в том, чтобы в новый проект бюджета вошли какие-то статьи, направленные на оказание и помощи, ну и, как, вероятно, мы уже знаете, мы неоднократно об этом рассказывали, республиканцы в Палате представителей настаивают, что помощь, военная помощь и другая помощь Израилю, и военная и другая помощь Украине должны быть разделены и проходить в разных законопроектах. Администрация Байдена настаивает настаивает на том, чтобы, соответственно, они шли таким одним пакетом. Мы пока не знаем, как будут разворачиваться события, но в любом случае эта поездка, безусловно, направлена на то, чтобы каким-то образом склонить чашу весов, чтобы Украина получала дальнейшую помощь от Вашингтона. Это критически важно для обеспечения ее безопасности. Ермак сделал несколько заявлений, согласно которым ожидается, что война будет долгой, судя по всему, она может прекратиться в любой момент, но может быть и долгой, и что Россия сконцентрировала на украинском фронте сейчас больше войск, чем принимала участие в первоначальном вторжении, которое началось почти 2 года назад. Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Европейский Союз, скорее всего, не сможет выполнить свое обещание и предоставить Украине 1 миллион снарядов, которые было решено поставить в марте, потому что ЕС не справляется с производством этих снарядов. Подобные заявления сделали еще несколько европейских лидеров, предупредив, соответственно, о том, что могут возникнуть соответствующие проблемы, потому что заказы размещены, но компании, производящие боеприпасы, пока не способны развернуть производство в необходимых масштабах. Я напомню, что по разным оценкам от 70 до 80 потерь на этой войне – это потери от артиллерийского огня. И, в свою очередь, министр иностранных дел Украины Кулеба заявил, что выполнить обещание о поставках снарядов Украине Евросоюз замешает, цитата, «плачевное состояние оборонной промышленности и складов, бюрократии, большое количество несинхронизированных вещей». Ну, это легко объяснить, потому что вот после окончания холодной войны Европа не готовилась к такой большой войне, которую начала Россия.
Но в то же время Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине, и в нем самое разнообразное оборудование от танков и вездеходов до защитных очков. Накануне октябрьского заседания контактной группы по вопросам обороны Украины Минобороны Германии анонсировала зимний пакет помощи на общую сумму около 1 миллиард евро, в который войдут средства ПВО, в частности, дополнительные системы Patriot и Iris-T. Сроки их поставки не уточнялись. Ну и, кроме того, министр обороны Германии Борис Писториус, которого ты уже упоминал, накануне косвенно подтвердил сообщение в медиа о том, что Германия удвоит военную помощь Киеву в следующем году, в 2024-м, до 8 миллиардов евро.
В свою очередь, Украина заключила с концерном «Рейнметалл», это германский концерн, контракт на поставку танков «Леопард-1». Речь идет о 32 единицах танков, среди, собственно, которых танков 25, 5 эвакуационных машин и 2 учебных танка. Эти средства выделит правительство Германии. Грант германского правительства также предусматривает обучение украинских танкистов, логистику, запчасти, техобслуживание и так далее. И поставки этих танков должны быть произведены в будущем году. Кроме того, ранее Германия, как вы знаете, уже поставляла танки «Леопард-1». Новости Словакии, где пришло к власти новое правительство радикальное. Словакия заявила, что не будет больше отправлять Украине вооружение, но будет предоставлять гуманитарную помощь. Об этом заявила Минобороны Словакии.
Но вообще нынешняя ситуация вызывает у западных, у европейских лидеров тревогу. И вот депутат парламента Великобритании Тобиас Элвуд заявил о том, что мир опасно скатывается к мировой войне. Эта формулировка прозвучала в эфире национального телемарафона. По его словам, назначение бывшего премьер-министра Британии Дэвида Кэмерона на пост министра иностранных дел страны говорит о том, что Лондону нужен сильный игрок, который будет понимать, мы находимся в состоянии холодной войны. Всплеск на Ближнем Востоке – это еще один тревожный звонок на международной арене, который подчеркивает, что возможности Запада справляться со всем этим ухудшаются, сказал Элвуд. Я напомню, накануне премьер Великобритании Риши Сунак уволил Суэллу Браверман с должности министра внутренних дел Соединенного Королевства и назначил на ее место Джеймса Клеверли, который до этого возглавлял Министерство иностранных дел.
Разговор о предположительном начале сползание мира в Третью мировую войну ведутся уже достаточно давно. Напряжение растет в очень многих регионах планеты. И вот, вероятно, одной из попыток предотвратить этот сценарий будет предстоящая завтра встреча президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина, на которой стороны попытаются, во-первых, естественно, урегулировать двусторонние проблемы. Неизвестно, насколько успешно они смогут это сделать. Ну, а также США намерены в очередной раз раз призвать Китай приложить свои усилия для того, чтобы урегулировать два кризиса. Один из них – это кризис на Ближнем Востоке, и второй – это война России с Украиной. И роль Китая для поддержки России, роль китайского бизнеса для поддержки военной индустрии России, а Китая как рынка российских энергоресурсов, как поставщика твердой валюты для России, не стоит недооценивать. Насколько эти попытки будут успешными, мы узнаем, наверное, не сразу, если вообще узнаем, но в ближайшие недели покажут, о чем договорятся два лидера за закрытыми дверями.
Но завтра будет большая пресс-конференция Джо Байдена, на которой, я думаю, он расскажет как раз о результатах.
Но, в свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, это, кстати, уже далеко не первое его заявление, что страны Запада не видят, что Путин намерен вести серьезные переговоры с Украиной о прекращении войны на условиях, которые были бы приемлемы для Киева. И Столтенберг заявил, что единственный способ усиливать военные возможности Украины, чтобы убедить Путина, что он не победит на поле боя. Я напомню, что в последние недели многие российские официальные лица выступили с заявлениями, что Запад якобы убедился, Украина якобы убедилась, что Россию невозможно победить на поле боя. Так вот, напоминаю, что раньше речь шла о Киеве, который должен был быть захвачен за 3 дня, сейчас Россия говорит о том, что ее нельзя победить. Так вот, Украину тоже нельзя победить, говорит Йенс Столтенберг.
Но новости, которые приходят из России, свидетельствуют о том, что, конечно, там никто не собирается сворачивать войну. Спутниковые изображения показывают прогресс в строительстве в России завода, который будет массово производить иранские беспилотники «Камикадзе». Ожидается, что Москва может нацелить их этой зимой на украинские энергетические объекты. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Институт науки и международной безопасности. Несмотря на прогресс в строительстве этого завода, ни Соединенные Штаты, ни их союзники пока не ввели санкции против владельца завода «Алабуга» и ассоциированных с ним компаний. В отчете говорится о том, что спутниковое изображение, которое было сделано еще в середине сентября, показало, что новое строительство на заводе прямо соотносилось с утечкой поэтажного плана здания, которым «Вашингтон-Пост» поделился с институтом в начале этого года. Согласно другим документам, которые просочились в прессу, здание будет использоваться для массового производства иранских «Шахет-136».
А в Украине тоже работают над дронами. Об этом заявил Михаил Федоров, министр цифровой трансформации. Цитирую. «Производство надводных дронов активно масштабируется. Мы уже перешли к серийному производству. Их достаточно много производится сейчас. Разрабатываются новые модели с определенными сюрпризами. Поэтому думаю, что российские корабли будут себя чувствовать довольно беспокойно в Черном море». Действительно, вот с помощью этих дронов Украину, у которой практически не было военных кораблей, отогнала российский флот от своих берегов и достаточно успешно атакует его даже на главной базе в оккупированном Севастополе.
Теперь перейдем к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о том, как преследуют в России людей с антивоенной позицией. Сегодня художница из Петербурга Саша Скочеленко выступила в суде. Она произнесла большую речь в рамках прений сторон и призвала судью вынести оправдательный приговор, потому что в своей речи она заявила о том, что считает себя невиновной. Напомню, Скочеленко судит по статье о военных фейках за 5 стикеров с информацией о последствиях вторжения в Украину. Этими стикерами она подменила ценники в магазине «Перекресток». Прокурор запросил для Саши Скочеленко 8 лет колонии. Вот несколько цитат из ее обращения, читает моя коллега Маша Мортон.
Я полностью убеждена в том, что действовала в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, а также в целях поддержания международного мира и безопасности. Однако боюсь, что туманную формулировку статьи я понимаю иначе, чем многоуважаемый суд и государственный обвинитель. Но даже если понимать эту статью так же, как и господин прокурор, то, во-первых, невозможно согласиться с тем, что я распространяла информацию под видом достоверных сведений. Наша экспертиза показала, что распространенные мной ценники – арт-объекты. Даже эксперт-лингвист обвинения отметила, что информация на ценниках не была достоверной относительно продуктов питания, под которыми эти ценники висели. Я переполнена чувством сострадания ко всем погибшим и пострадавшим на войне. Я думаю, что строить обвинения относительно наличия у меня неких мотивов вокруг нескольких сообщений в соцсетях, несостоятельной экспертизы и подделанного следователем допроса моего друга, мягко говоря, бездумно и необоснованно. Мне нечего скрывать, потому что я невиновна. Я глубоко глубоко убеждена, что в моем деянии нет состава преступления, ведь я не распространяла информацию, которая была бы для меня заведомо ложной, и уж точно уверена, что мной не руководили мотивы ненависти и вражды. Это последовательно и скрупулезно было доказано моей защитой».
Это был фрагмент из речи Саши Скочеленко «Дело о ценниках». Ну а главу фонда «Свободная Бурятия» Александру Гарможапову в минувшую пятницу заочно приговорили к 7 годам колонии. В интервью «Голосу Америки» она сказала, что причиной такого сурового приговора стал целый ряд факторов.
Я думаю, тут комплекс факторов сыграл свою роль. Во-первых, все-таки действительно мы об этом неоднократно говорили, что поскольку в Бурятии 15 воинских частей, то, соответственно, довольно много контрактников из Бурятии участвовало в полномасштабном вторжении России в Украину. И немало, соответственно, представителей Бурятии желало впоследствии расторгнуть контракты, потому что были те, кто честно говорил, что мы не знали, что мы перейдем ленточку, это на армейском жаргоне означает границу. Были те, кто увидел, что никто их с цветами не встречает, и, в общем-то, наверное, мы как организация, поскольку имели самую плотную сцепку с военнослужащими и первым получали информацию, стали первыми говорить о том, что желающих расторгнуть контракты на самом деле далеко не единицы, не десятки, а сотни, а может быть и тысячи. И после того, как мы де-факто пробили эту стену и рассказали о том, что многим не дают расторгнуть контракты, запугивают их, психологическое давление оказывают, физическое, а эта информация хлынула со всех других регионов, и власти, естественно, вынуждены были на это реагировать, они вынуждены были расторгать контракты, идти навстречу контрактникам, и к этому мы добавим успехи украинской армии в период августа-сентябрь 2022 года, и вспомним, что в конце сентября Владимир Путин был вынужден объявить так называемую частичную мобилизацию. Мы, конечно, не хотим брать на себя такую значительную роль, но все-таки предполагаем, что в том числе с нашими действиями было связано то, что Владимир Путин был вынужден объявить мобилизацию. Ну и второй момент, конечно, все-таки «Свободная Бурятия» стала первой этнической антивоенной инициативой. Кремль очень хотел создать некий нарратив, образ боевых бурят Путина. Мы сказали, что ребята, мы не боевые буряты Путина, мы против войны, мы против преступного путинского режима.
Это была глава фонда «Свободная Бурятия» Александра Гарможапова.
Ну, пока в России преследуют людей за выдуманные, на мой взгляд, преступления, работает международная юстиция. Как известно, юридические жернова мелют медленно, но верно. США объявили о том, что выделили $1 млн Международному центру по расследованию российской агрессии против Украины. Этот центр базируется в Гааге и создан при поддержке Еврокомиссии. Выделяет этот $1 млн официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, вновь подчеркнул непоколебимую приверженность Вашингтона защите территориальной целостности и суверенитета Украины, а также стремление США к осуществлению правосудия в отношении тех, кто несет ответственность за преступления против Украины и ее народа.
В Гааге, по мнению многих, должны оказаться и главные российские пропагандисты, которые ежедневно разжигают ненависть и вражду на российском телевидении. И вот сейчас в России судят неонациста Тимофея Мокия, которого обвиняют по делу о покушении на пропагандиста Владимира Соловьева. Необходимость убийства Соловьева Мокий объяснил тем, что сравнил его с министром пропаганды нацистской Германии Йозефом Геббельсом. Выступая в суде, Мокий сказал, что это был не заказ на убийство, а «благое дело», цитата, «я крайне отрицательно отношусь к деятельности Владимира Соловьева, считаю, что его будут судить чуть позже в Гааге. Знаете, в Третьем рейхе было министерство пропаганды Геббельса. После войны в рамках Нюрнбергского процесса деятели министерства пропаганды были осуждены, и кто-то из них был казнен. Хотя они не совершали лично военных преступлений, они ответственны за оправдание убийств и призывы к убийствам. Поэтому принцип тот же. Человек, который призывает к убийствам, должен за них ответить». Конец цитаты. И в качестве доказательства Мокий напомнил, что Соловьев неоднократно в своих эфирах предлагал сбросить бомбу на Европу, на Эстонию, на США. США, бомбить так называемые центры принятия решений, бить по Украине и так далее. То есть призывал к массовым убийствам людей.
Напомню, что в Нюрнберге повесили Юлиуса Штрейхера, который как раз вот был одним из наиболее известных авторов антисемитских трактатов, одним из результатов которого стал Холокост.
Ну что ж, на этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. До встречи.
До свидания.